Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 33-ю по Святой Пятидесятнице, мы светло празднуя воскресение Христово вместе с Небесной и земною Церковью Христовою, также светло празднуем память всех святых новомучеников и исповедников Христовых. Для всех выходцев земли российской, для всех, кто сейчас пребывает и живет в этой страждущей стране, это очень важный и знаменательный праздник и день. И Бог от любого желающего спастись в наши отступнические времена требует правильного, особенного отношения к тем святым новомученикам и исповедникам российским, которым ему было угодно даровать Церкви Христовой и земле российской для правильного почитания. Очень важно правильно понимать подвиг и свидетельство новомучеников и исповедников российских. Это очень важно для нас, для желающих спастись, для желающих стоять в истине, для желающих угождать Богу, а не людям и земным страстям. И здесь враги спасения, демоны и люди, которых они увлекли в свои сети, особенно стараются запутать современное церковное сознание и современных верующих людей, ищущих истину, запутать в отношении значения подвига и свидетельств святых новомучеников и исповедников российских. Поэтому нужно правильно воспринимать их подвиг и осознанно, глубоко изучить их наследие и вникнуть в их свидетельство. И если мы это сделаем, а на нашем сайте мы помогаем людям, публикуя материалы, свидетельства и даже фотографии святых новомучеников и исповедников российских. Если мы это сделаем с благим расположением, то мы увидим, что официальная господствующая сегодня на российской земле церковная структура, а точнее лжецерковь, именующая себя Русской Православной Церковью, Московской Патриархией, никакого отношения, кроме враждебного, не имеет к той истинной церкви российской, которую представляли и в которой просияли новомученики и исповедники российские. Более того, эта структура очень многих из числа новомучеников и исповедников российских как раз и поспособствовала посредством предательства в руки богоборцев, ЧК, НКВД, КГБ и так далее, всех этих структур способствовала им быть замученными, убиенными или согнившими в лагерях и тюрьмах этой богоборческой системы. Поэтому кровь новомучеников и исповедников российских, многих из них, ложится самым непосредственным образом на лжецерковь Московскую Патриархию, на все ее духовенство и на всех людей, которые входят туда. Ибо входя в какую-то структуру, человек принимает на себя все грехи этой структуры и все, значит, благие качества этой структуры, если они в ней имеются. Поэтому не имеет значения, что человек знает или не знает, ведает или не ведает, но входя в эту структуру и не молясь Богу о вразумлении, о поиске истины, принимая на веру прелесть, человек принимает и все грехи этой структуры, а тем более, если он уже становится ее апологетом, защитником, сторонником, и яро защищает ее, все жуткие нарушения, преступления, ереси, ее отступничество, и, соответственно, он ополчается на всех, кто противостоял, обличал и обличает эту лжецерковь Московской Патриархии. И в среди сонма этих обличителей стоят верные сыны Церкви Христовой, истинной на земле сущей, и прежде всего возглавляет этот сон святые новомученики и исповедники российские. Затем к ним присоединяются известные и неизвестные катакомбные святые и представители катакомбной церкви, то есть той гонимой, загнанной катакомбы церкви, которая была на территории России, которая попала под иго богоборцев. И также лучших представителей той церкви, которая выехала с частью российских людей за пределы Родины, за границы, в изгнании, которая именуется Русской Православной Церковью за границей. К сожалению, этот оплот православия, эта Святая Церковь потерпела кораблекрушение, и мы видим последние, особенно годы, к великому печальному исходу прошла большая часть представителей этой церкви. Они предали своих отцов, своих духовных вождей, изменили их курсу, изменили их верности истине и повернули вспять навстречу к лжецеркви Московской Патриархии, ибо дух у них уже один, и только политические амбиции и гордость не позволяют им немедленно соединиться, ибо речь идет о доходах, приходах, имуществах и о положении во власти, а вовсе не о каких-то духовных важных предметах. Они уже готовы соединиться, те, которые возглавляет отступник митрополит Лавр с Московской Патриархией, во всех пунктах, кроме вот этих вот чисто властных и материальных интересов. И это печальное следствие той духовной беспечности, которую допускали возглавители Русской Православной Церкви за границей, которая дала в свое время большое число праведников и святых угодников. К сожалению, апостасия задела и эту церковь, и она была на виду у всего мира, и враг рода человеческого не мог терпеть такой оплот православия и истины. И, конечно же, сделал все возможное и сделал, чтобы уничтожить эту церковь. И теперь мы видим жалкие осколки, которые барахтаются, пытаются как-то сохранять истину, имеют много нарушений канонических и заимствуют средства для собственного сохранения из стихии мира сего, и этим они еще больше порабощают свои осколочки этому миру и отступая все дальше и дальше от истины Христовой и лишаясь благодати Божией в своих частях. Поэтому мы скорбим об этом положении и сострадаем братьям, которые находятся в этих осколочках, и молим Бога, чтобы Он дал им все-таки выйти на свет истины. И таким светом для нас является свидетельство святых новомучеников и исповедников российских. Это тот единственный маяк в возбушующем океане страшной ночи, которая объяла всю землю. Для российских людей это единственный маяк, потому что только их святость, их святая кончина, их мучения, их страдания и их смерть за Христа являются самым надежным фундаментом для правильного восприятия современной церковной действительности. Если бы не было свидетельственного мученика в российских, то очень трудно было бы правильно разобраться, кто есть кто и что происходит. И беда современных церковных людей, то есть тех, которые почитают себя церковными, ибо на самом деле они могут и не являться такими, но хотят, почитают, особенно если они искренны в своем желании. Это беда в том, что они слушают кого угодно, кроме святых новомучеников российских, которые засвидетельствовали свою святость и богоугодность своим подвигам, и которые пришли, в конце концов, к полному единомыслию в отношении к богоборской власти и в отношении к лжецеркви, которая была создана этой богоборской властью и которая оправдала, конечно же, своих родителей, то есть эту богоборческую власть. И эту лжецерковь первым возглавил бывший митрополит греко-российской церкви при царе-батюшке еще, Сергий Строгородский. Этого человека сломали в застенках, и он пошел на невиданное и неслыханное лукавство за всю историю церкви. Он сдал божественную власть в руки не просто светских чиновников, чего было и при царе-батюшке, где нарушения были, но в руки оголтелых богоборцев, сатанистов, которые открыто, откровенно объявили свою цель уничтожение религии, всякой религии, а тем более святого православия, уничтожение церкви Христовой на земле сущей, что в пределах России не было ни одного верующего в Бога, ибо вера в Бога была объявлена опиумом для народа, было объявлено, что это все отсталые, темные, ничего не понимающие люди, которые являются классовыми врагами, и религия православия, то есть, содействовала классовым врагам держать как бы темный народ в подчинении, то есть это все была сплошная ложь, выдумка, все учение церкви, поэтому оно отвергалось, и кто его продолжал держаться, подлежали уничтожению. И мы знаем, в истории этого периода было объявлено так называемая безбожная пятилетка, так и было объявлено, за которую тогдашние руководители Сталин и иже с ним пытались уничтожить всех верующих, какие только еще оставались в пределах их власти. Все храмы, все монастыри, и только попущенная Богом война, Вторая мировая, которая вторглась в пределы тогдашнего государства, минуемого Советским Союзом, не позволила совершить это. Причем речь уже шла не только о уничтожении церкви новомучеников и священников российских, то есть катакомбной церкви, а речь шла уже и об уничтожении даже внешнего вида, фасада церкви лукавнующих еретиков Московской Патриархии. Потому что сатану раздражает даже внешний вид, даже напоминание, похожесть. Он не может терпеть не только дух и истину, а даже внешний вид. И сначала, конечно же, он борется с духом и истиной, и церковных людей вводит в прелесть и погибель. А затем, если у нее есть власть на это, и попущение Божие, он пытается и внешний вид уничтожить. Поэтому взрывались храмы, сжигались иконы, осквернялись мощи и другие святыни православия. И затем Бог попустил во свидетельство лживости позиции митрополита Сергия Строгородского и же с ним, что никакими уступками дьяволу и его слугам спасти церковь невозможно. Он попустил, что стали гнать и самих представителей лжецеркви, И только страшное попущение Божие привело к тому, что богоборческое правительство и богоборческий вождь вынуждены были против своей воли, против своего желания, против всей своей идеологии и всей политики, вынуждены были для сохранения своей власти затеять игру. Это была именно игра. И придать Московской патриархии законный вид истинной российской церкви. Хотя они изменили название с греко-российской на русскую, придав этим национальный оттенок. На самом деле церковь не является национальным учреждением. Это Вселенская церковь и имеет только территориальное, значит, разделение на поместные. Вот само слово «поместное» говорит, что церковь этой местности. Поэтому греко-российская указывала на происхождение от греков и на местность Россию. И туда входили не только русские по национальности, а и все другие национальности, которые Господь обращал из числа проживавших на территории царской России. И если мы видим, что среди как бы поклоняющихся Богу людей происходит вот такое полярное разделение на враждующие стороны, мы тут же должны обратиться к памяти первых людей на земле, которые после грехопадения пытались тоже кланяться Богу. Мы видим это на истории братьев, первых братьев на земле, Каина и Авеля. Мы видим из Библии, что и Каин, и Авель кланялись Богу и приносили Ему жертвы. И именно на этой почве и возникла не только вражда между братьями, а и возникло первое братоубийство. То есть брат убил брата. Почему? Из зависти. Из зависти, что Бог презрел на жертву Авеля и отверг жертву Каина. Потому что жертва Каина была горделивая. То есть принесена не в том духе, не в том настроении. Ведь речь не шла о качестве конкретной там предложенной жертвы. Он принес жертву от земли, то есть плоды какие-то, причем очень хорошие, великолепного качества. И поэтому был уверен, что Бог обязан его принять и даже превознести над братом. На самом деле в нем была скрытая гордость, потому что Господь проклял землю, сказал, в поте лица будешь добывать ее, а он как бы даже в самом жертвоприношении, в самом поклонении Богу проявлял эту гордость, показывает, видишь, ты проклял землю, а смотри, какие я, Каин, какие плоды принес от этой земли. И в этом был такой скрытый протест, скрытое богоборчество, которое потом вылилось в открытую, значит, ненависть к своему брату, которая вылилась в первое братоубийство на земле. Если мы внимательно рассмотрим эти события и корни этого первого братоубийства, то тогда мы поймем и то, что произошло с братьями российскими вот в истории после бунта против царя в 1917 году. Почему российские верующие люди, почитающие церковными, разделились на две враждующие стороны. Одна, это были сонмы новомучеников и священников российских, и все их последователи, которые до сегодняшнего дня еще где-то скрываются в катакомбах, они не приняли, и совершенно справедливо, богоугодно, Они не приняли богоборский режим как власть от Бога. Потому что, когда апостол Павел в послании к Римлянам пишет, что всякая власть от Бога, то он описывает именно власть, имея в виду законную власть, а не незаконных властителей, которые похитили эту власть, украли, которые бандитским, разбойничным нападением восхитили ее у истинных хранителей власти. Поэтому таким властителям не подходит в оправдание слова апостола Павла. Не о них он писал, и не им. А если и как-то и относить, то только в смысле, что попущение Божие. То есть всякая власть от Бога, в смысле, что она может быть попущена Богом, но не благословлена Богом. Иначе эти слова можно подвести и к Антихристу. Антихрист – это тот, который вместо Христа выдает себя за Христа. Это и есть попытка украсть власть уже у самого Бога Иисуса Христа. И он будет ссылаться, то есть антихрист-зверь, будет ссылаться тоже на эти слова. Скажет, всякая власть от Бога, и я от Бога. То есть это будет первая ловушка и первая прелесть в принятии антихриста. Поэтому уже предтечи антихриста, Сергий Старогородский и другие, подготавливают ему путь тем, что искажают учение церкви об отношении к власти, оправдывая явную сатанинскую богоборскую власть. И следующий этап остался только принять антихриста. Поэтому идеологически, духовно, члены, сознательные члены Московской иерархии уже готовы принять антихриста. Ибо они все оправдывают. Они оправдывают Сталина, Ленина и других богоборцев, которые по обучениям Божьим в наказание захватили власть над русской землей. Но они не являются Богом благословленной властью. И тем не менее, их оправдывают. Непонятно, почему же не оправдается и антихрист. Поэтому это разделение в российской истории на два непримиримых лагеря является важнейшим водоразделом для любого желающего спастись. Итак, мы или принимаем сторону новомучеников и сведников российских и катакомбной церкви, и присоединяется к ним русская прослойка за границей до своего отпадения, либо мы принимаем сторону богоборцев, всех этих нечестивых властей и созданной ими лжецеркви. И уже не имеет значения здесь, какие там они догматы хранят, какие колонны подводят, ибо все это служит лишь оправданию антихристовой власти на российской земле. Это как бы идет как бы проверка, испытание, как бы маленький российский апокалипсис. И самым страшным явлением в этом апокалипсисе было не явные богоборцы в лице властителей, там, Ленина, Сталина и всех их помощников, а именно в лице церковной власти, когда один иерарх изменил Христу и возглавил лжецерковь, которая всячески оправдывала и верно служила богоборской власти, донося на всех несогласных с богоборской властью и на всех неприемлющих эту церковную власть, которая официально была позволена свободно действовать в порабощенной России. И если мы так поставим вопрос и посмотрим на учение, исповедание и свидетельство одной стороны, то есть на мучеников и исповедников российских, и на все остальное, то есть учение, практику, и те безумные все еретические действия общение со всеми еретиками, поздравление Папы Римского, поздравление раввинов Алексеем Редигером и многие другие, там, вплоть до шабашей, просто сатанистами и язычниками, колдунами, которые происходили на совместных экуменических форумах. И повседневная практика, которая выродилась вся в МП в обрядоверие, причем искаженное, лукавое. Нет там благодати и быть не может. Так утверждают святые намученики российские. Это не есть лично мое только лишь мнение. Я последую мнению, богодухновенному опыту и окончательному совместному решению всех намучеников и исповедников российских. Само отступление от истинной благодати, начатое Сергием Строгородским, который насильственно захватил власть в церкви, то есть неканонично, без закона, с помощью богоборских властей, которые убрали всех его конкурентов, то есть законных местоблюстителей Патриаршего престола, началось в 1927 году. Но здесь мы должны понимать, что жизнь таких больших структур, как государство, тем более такое огромное, как российское, и либо как российская церковь, не может измеряться днями и часами, как человеческая жизнь. То есть о человеческой жизни можно сказать, что такой-то человек умер в такой-то день, даже в такой-то час. Иногда даже и минуту люди фиксируют его смерти. А о таких больших структурах нельзя сказать точный день и час ее смерти. Можно сказать день начала умирания. Но поскольку это умирание не является мгновенным, потому что подписание декларации и опубликование ее, известной декларации для самого Сергия Строгородского, да, это было началом смерти, но не концом ее. Потому что должно было пройти осознание этого преступного деяния у всех чад церкви. На это нужно было время. И многие, даже из числа исповедников и мучеников новороссийских, не сразу спешили отлагаться от Сергия Строгородского или не поминать его в надежде лишь на одно – на покаяние. И думая не столько о самом Сергии Строгородском, сколько о тех людях, которых он увлек в погибель. Поэтому если они и оставались какое-то время с ним, и обличали его, писали к нему, призывали, то мы не можем поставить это в грех, ибо они действовали так из своего понимания и желания помочь всем заблудшим погибающим братьям. Но Бог явил и ревнителей из числа новомучеников российских, которые сразу увидели всю неправду и пагубу курса митрополита Сергия и той всей ереси новейшей истории, которая именуется сергианством. И они сразу выступили против этого пагубного курса, против этой пагубной идеологии, против этой пагубной практики. И в своих воззваниях, обращениях, письмах оставили свидетельство своего отношения, крайне негативного, полное неприятие и осуждение этого курса. Ибо заповедь «не судите, не осуждайте» относится только к личному плану. Мы не должны судить, осуждать недостатки окружающих нас близких, ближних нам людей в их повседневной жизни проявляемые, то есть немощи, какие-то грехи, даже нападки на нас. Об этом говорит Господь. Но это никак не касается важнейших, основополагающих предметов, таких как вера, догматы, учение церкви, учение святых отцов, все, что непосредственно относится к основам нашего спасения. Ибо если позволить здесь закрыть глаза и не противостоять истине, тогда мы сами становимся противником истины. Мы под ложным призывом любви к ближним, этой мягкости, мягкотелости, впадаем в духовное толстовство, в духовное непротивление злу. Не в личном плане, а в важнейшем плане. Тогда мы становимся под предлогом мнимой любви к ближнему во вражду и не любовь к Богу, к истине, к Его церкви, к Его наследию. И этим отторгаемся из церкви, становимся в разряд врагов Божьих. Поэтому любовь к ближнему идет только если, тогда правильно, если мы прежде всего любим Бога, Его истину и правду Божию, которую нам заповедано искать, ибо не всегда правда Божия видна сразу. Сказано, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Так вот, правда Царства Божия в земной жизни ищется в молитвах, в покаянии, в вопрошении, в писаниях, в учении церкви и в учении святых отцов. Она ищется для того, чтобы твердо стоять в истине и не явиться нелюбящим Господа Иисуса Христа. Ибо если мы не любим Господа Иисуса Христа, то как мы можем любить по-настоящему ближнего? Ибо любовь есть действие благодати Божией в наших сердцах. А человек, впадающий в ересь, лишается благодати Божией. Поэтому он не может никак любить ближнего, как только по страстям своим. То есть он лицемерно любит. Он только выдает себя за любящего ближнего. Он только этой мнимой псевдолюбовью оправдывает свое беззаконие, свое нечестие, свое отступление от благочестия, лишения силы. И сохраняет в лучшем случае только вид этого благочестия. Мы должны это правильно понимать, чтобы не поддаваться никаким вот этим ложным объявлениям любви, особенно когда они направлены в сторону еретиков, отступников и богоборцев. Потому что на самом деле, когда появляется истинный обличитель, то на него ополчаются с лютой ненавистью все эти призывники к любви. И этим они показывают свою лживость и несостоятельность. И если посмотреть историю церкви, истина, непредвзято, то мы видим, что любовь Божия в людях, святых угодниках Божьих, проявлялась именно преданностью, ревностью до смерти даже. Мы видим, как древние пророки ревновали, обличая все язвы, преступления, уклонения современного им общества, до того, что в лице пророка Илии ревность настолько дошла, что он по внушению Духа Божия предал заклание собственноручно 450 жрецов, идолопоклонников, которые губили народ. Поэтому стоял выбор, или народ погибнет, или жрецы эти. Илия, не колеблясь, не сомневаясь, отбрасывая всякую деликатность, совершил Богу угодное действие. И мы видим, как притечи обличал грядущий к нему искушать саддукеев, фарисеев, книжников, называя их порождением ехидниными, называя их соломой, которая собирается для сжигания в огне вечном. Мы видим и все остальные святители Христовы, Николай Чудотворец, просто заушал обувью по лицу арии за то, что ввел страшную ересь и губил людей. Разве в этот момент он думал об арии? Он думал о любви к истине. Он думал о любви к людям, которые могли погибнуть по причине ведения этой ереси. И ревновал об этом. И даже был не понят собором святых епископов. Но Господь и Матерь Божия явили и этим епископам, что отец Никола был куда правее деликатных этих епископов, которые пытались проявлять любовь недолжной мерой. И именно конкретное явление Господа и Матери Божией восстановили уже осужденного собором епископов святителя Николая, и который был даже заточен в темницу. Извели его с почестями и вернули, потому что в данном случае речь шла не о личном, а о общецерковном благе, о спасении многих людей. Мы видим такую же ревность в обличении православной власти, православного царя и царицы со стороны святителя Иоанна Златоуста, память которого мы сегодня тоже празднуем. Это дивный святитель, это стол церкви, учитель вселенной, великий богослов, проповедник покаяния, не остановился в своем обличении пред властимущими. Он назвал царицу за конкретное преступление беснующейся Иродиадой. Обличал царя и царских сановников, за что и был изгнан своими собратьями, епископами и по приказу царя православного был изгнан в пределы современной Грузии, в Абхазии, где и предал Богу душу, славя Бога за все. Поэтому он является исповедником, и церковь не дала ему это имя только потому, что он был гоним от собственных, еще тогда как бы формально благодатных братьев и благодатного царя, помазанника Божия. Только поэтому ему не дали имя исповедника. Но по сути своей он был исповедником, он пострадал и умер уже в изгнании. Потом уже задним числом, придя к власти, другой император просил прощения, и когда была грамота подписана о прощении, только тогда посланники царя смогли поднять гробницу Иоанна Златоуста. До этого никак никто не мог ее поднять. То есть этим было показано, что Иоанн Златоуст простил и вернулся своими мощами в град Константинополь. И возьмем нашего великого пророка земли русской, недооцененного святого, Иоанна Кронштадтского, чудотворца, столпа церкви, несравненного сосуда благодати и чудотворца. Почитайте его громкие обличения, его слова в адрес Льва Толстого и его богохульств, в адрес всей интеллигенции российской, в адрес других врагов православия. Он призывал не только к духовному такому суду над ними, а и к гражданскому суду, что если они не будут преданы власти и закона, не будут должен быть наказаны, то Россию ждет погибель. Она исчезнет, и войдут богоборцы, нечестивцы захватят власть и будут попирать землю русскую. Что мы видим, все его слова прочески сбылись у нас на глазах. Потому что никто не внял голосу святого пророка и праведника. Потому что он говорил из любви к Богу. Он говорил, хватит попирать кровь Христову. Хватит оскорблять Господа. Вы думаете, что еще раз будет приходить за вас страдать? На крест пойдет еще раз? Не надо, он уже искупил вас, уже пострадал. Сколько можно издеваться над Христом? И если за такие преступления, как ложь на Духа Святаго, как мы видим в Деянии апостолов, Анании и Сапфиры, эти первые оступившие христиане были преданы смерти, и если только торгующие у храма Иерусалимского торгующими вещами, необходимыми для жертвоприношения, были с гневом праведным изгнаны Господом, который сделал бич из веревок и попирачил их столы, и сказал, не делайте торгового дома и вертепа разбойников из храма Божия, то каково должно быть отношение Господа и его святых, настоящих ревнителей славы Божией и истины, тем лжецам на Духа Святаго и к тем торгашам не только материальным в храмах, а и душами человеческими, которые мы видим в лице отступнической лжецеркви Московской Патриархии и всех с нею находящихся в связи поместных церквей, которые все до единого отступили от православия, сохраняя только имена, сохраняя только внешний вид. Разве спас внешний вид и преемство от Моисея ветхозаветных архиереев, священников, книжников, фарисеев? Нет. Они под всем этим благовидным видом распяли живого Бога, который пришел их спасти и искупить, которого они, не понимая этого, проповедовали постоянно, каждую субботу, во всех своих училищах, синагогах и самом храме. Служили ему, возносили ему жертвы, кланялись, а на самом деле не узнали, не приняли, отвергли, осудили и руками язычников убили, пригвоздив ко кресту. И разве после этого можно удивляться, что это повторяется? Или почему оно не должно повториться? Или не может повториться? Почему? Это только те, мол, такие, ничего подобного. Но заветные фарисеи и книжники точно так же сохраняют внешний вид, убивая уже пришедшего Господа в лице Духа Святаго, изгоняя этот Дух Святый из своих структур, из своих храмов и монастырей, превращая их в дома пустопорожние, то есть, как оставляется, дом ваш пуст, сказал Господь. Не только сказал тогдашнему Иерусалиму, а и всем последующим новозаветным домам. Потому что если Дух Святый оставляет этот храм, монастырь, или эту епархию, или эту церковную образную структуру, все, это дом пустой. И там водворяется мерзость запустения. Мерзость запустения. То есть для Бога, когда бес вселяется в храме, в бывшем или в монастыре, или в церковной структуре, это мерзость. А запустение, потому что там нет ничего настоящего, богоугодного, подлинного, благодатного. Поэтому по отношению к благому это запустение, а пред Богом это мерзость. И на чем основано вот это отношение людей к лжецерквям, еретическим сборищем лукавых еретиков, как к церкви. На печальном заблуждении, на невежестве и на самочинной вере. Люди просто верят в то, что это есть церковь. По разным причинам. Почему же они верят? Ведь чтобы уверовать во что-то, нужно иметь твердое основание. Нужно иметь свидетельство. Когда Господь послал своих апостолов на проповедь, Он дал им такое основание своим собственным воскресением, своими чудесами, своим благодатным словом. Он дал им чудеса и знамения творить в подтверждении проповеди. Благодатным словом они обращали сердца. И таким же свидетельством Господь дал нам, российским людям 20 века, и вот уже начало 21-го, свидетельство новомучеников и исповедников российских. Поэтому мы преступно сами себя опускаем в невежество, в яму вечной погибели, если не обратимся к изучению их наследия, к их свидетельствам. Ибо все они свидетельствуют об одном, что Московская Патриархия не есть Церковь Христова, что ее таинство не есть благодатное, что ее духовенство не есть истинное духовенство. И если ввиду долгого периода умирания этой внешней церкви, некоторые исповедники и мученики новороссийские, и в ожидании, как я уже сказал, обращения, и не спешили порвать, но внутренне они отторгали сами преступления Сергия и его последователей. И в конце концов, кто-то был замучен до того, чтобы окончательно отойти, но они, если бы сохранились их жизни, обязательно бы обличили и отошли бы от Сергия. А кто дожил это десятилетие до 37 года, то к 37 году уже окончательно все оставшиеся в живых новомученики, святники российские, пришли к единому мнению и к единому отношению к организации, возглавляемой Сергием Строгородским, которая с 43 года по приказу Сталина, Кагановича, Берии, была создана именно в Московскую патриархию. То есть искусственная, коммунистическая, красная, советская церковь. Так ее и называли жившие в то время и последующие времена катакомбные представители и лучшие представители русской православной церкви за границей. Поэтому этот суд вынесен от Бога, этот суд вынесен его святыми, которые и за это свое отношение претерпели лютое мучение и смерть. Поэтому разрешая для себя церковный вопрос современности, где истинная церковь, каждый человек, желающий угодить Богу, должен сначала выявить свое отношение к свидетельствам новомучеников и исповедников российских. Принимает он их или отторгает? И если он их принимает, то он должен и последовать им, то есть не почитать Московскую патриархию за истинную церковь, бежать от нее, как от гиены огненной, как от сборища людей, готовящих приход Антихриста, сострадая о неведающих заблудших братьях и сестрах, там пребывающих, и гнушаясь идеологией, духовенством, ересями и самой практикой этой структуры. Ибо, приходя туда, человек, даже по неведению, попадает под действие духовного закона, что малый квас, лукавство, московской архии, все смешение квасит. Все равно он заквасит всякого человека. Но если человек не подастся воздействием Божьим, внушением Божьим, не пойдет изучать свидетельство новомучеников, не изучит это вопрос тщательно, он обязательно этой закваской будет полностью пропитан и из просто заблудшего, невежественно станет уже врагом Божиим. Он станет защитником той структуры, как своей церковной партии, уже не соотнося это к истине. Более того, такие люди, как правило, становятся одержимыми особого рода бесами, которые вселяются в этих людей и поддерживают погибельную структуру и власть этой структуры Московской патриархии над миллионами душ современных россиян. Они одержимы демонами, и это легко выявляется в общении с ними, при внимательном рассмотрении. Мы видим все их лукавые поступки и деяния. Они не терпят ни малейшего обличения, ни малейшей критики в свой адрес. Это плод за их выбор, за их отступление, за их предательство истины. Поэтому такие явные защитники Московской патриархии – это люди, одержимые бесами. И не имеет значения, в каком звании они там находятся, в каком положении. Если он пишет защиту Московской патриархии, выступает, очевидно, что он уже не просто заблудший человек, а он во власти орудий тьмы, демонов, которые стараются и погубить всех, которые находятся в этой структуре. И поэтому демоны ревнуют о власти этой структуры над Богом, отверженной до сегодняшнего дня, и Богом, казнимой Россией. Ибо если внимательно посмотреть факты, что творится в этой стране, которая была нашей родиной по месту рождения, то мы видим, что никак иначе это объяснить, как казнью Божией, невозможно. Идет полное вырождение русского народа. Если непредвзято посмотреть просто, что происходит там, во что превращаются люди, населяющие эту страну, какие у них идеалы, какие стремления, и что для них вообще религия Московской Патриархии предлагаемая. Даже когда они обращаются в это православие, то не зря Господь сказал древним фарисеям, а в их лице всем новым, новозаветным фарисеям и книжникам, что эти люди и обходят море и сушу. И обратите внимание, что Московская Патриархия везде свои щупальца распространила, по всему миру, и мало территории России. Она распространяет свое влияние на все страны, включая вот Америку. Какое отношение, казалось бы? И здесь есть своя церковь, которая подчиняется или содружится Московской Патриархии. И параллельно этой церкви, которая выбирает, казалось бы, всех русских, которые хотят исповедовать, так сказать, идеологию Московской Патриархии. Пожалуйста, идите, называется ОССА. Нет, параллельно ей существуют и приходы, и храмы, и монастыри Московской Патриархии. Почему? Не доверяя даже своей подруге, которая полностью разделяет все позиции, совместно молится, все признают. То есть никакого смысла нет создавать параллельную структуру. А для московских и есть. И хочется свои иметь доходы, свои влияния, свои пункты наблюдения, а не только братских своих структур. И вот распространив щупальца по всему миру, она ищет обратить кого из людей, и не только российских, а и живущих за границей, обратить как бы в православие. То есть в истинную веру, потому что по названию православие – единственная истинная вера на земле. И делает его сыном гиены вдвое худшими себя. Вот какой духовный закон установил Господь и как он предсказал об этой деятельности. Не имеет значения, что они привлекают формально к истинной вере. Имеет значение, что качественно, на самом деле, они под прикрытием этой веры делают их сынами гиен, то есть осуждают их над еще более худшими себя. И поэтому они не могут терпеть, что появится лучше их, потому что человек лучше их, он может быть и увидит их неправду, начнет их осуждать, обличать и отойдет от них. Поэтому подбирает себе таких сотрудников, которые были бы хуже их в два раза, которые присмыкались бы перед их властью, похваляли ее и защищали ее. И поэтому каждый набор последующий в Московской Патриархии еще становится худшим, чем предыдущий. И только чудо Божьей милости, что он даровал обманутым людям, которые вовлечены по неведению, Московскую Патриархию, святых своих, блаженных, христородивых, которые были разбросаны по храмам и весям России, именно для истинного предстательства, умоления и помощи этим людям, которые просто не вмещали, или которых Бог попускал находиться вот в этой прелести, чтобы они не впали еще в горшее. Потому что людям свойственно кланяться Богу. У них есть потребность внутренняя взыскать Бога и ему кланяться. И поэтому, когда внаружи эта потребность как бы не может быть реализована, что человек может дойти до тяжких и лютых. Поэтому иногда Господь, исходя из современных реалий, попускает некоторым людям пребывать в заблуждении, в прелести, скажем, и ходить в эти храмы, но не ради разделения идеологии, а для того, чтобы хотя бы взирать на иконы, на сохраненный строй богослужения, на сами слова молитвы, которые еще как-то доносят былое православие. И этим как-то удерживать их от просто загула, от отчаяния, от предания себя наркотическому зелью и многим другим пагубным последствиям. Но это вовсе не оправдывает московскую патриархию. Также, особенно ее верхушку, так же, как не оправдывает ветхозаветную верхушку, которая пользовалась именем истинной церкви, которая пользовалась седалищем Моисеевым, преемственностью, и говорили: мы дети Авраама. Мы знаем ответ Господа, и мы знаем ответ предтечи этим детям Авраама. Господь сказал: вы дети дьявола. Ибо если вы были дети Авраама, или сейчас дети святых отцов, то вы бы творили дела святых отцов, святых новомучеников, святиков российских бы творили. Почему эти люди пролили кровь свою, умерли за истину, не идя на соглашательство? А вы, оправдав все это, предав их на мучение и смерть, теперь еще кощунственно и богохульственно причисляетесь к лику своих святых. Что может быть уже хуже, я не знаю. Это же делается лукаво. С какой целью? Поскольку есть новомученики российские, никуда не денешься. Это реальность. И слава их идет в русском народе. Поэтому надо как-то себя оправдать, обезопасить и покрыть свое преступление, что мы-то соучастники. Поэтому давай будем красить их гробницы, присовокуплять их к своим святым, заодно перемешивая с убиенными из московской патриархии и выдавая их тоже за новомучеников российских. Это еще одно зло. Потому что люди, которые пострадали из московской патриархии, то есть уже полностью принадлежа к духовенству ее, они тоже пострадали, некоторые из них. Ибо режим распалялся, я уже говорил, не только с духовно настоящими православными, а и формально православными, потому что их и внешне расстраивало. Ненавидели они и внешнее. Но глубокая разница между этими страдальцами. Ибо одни страдали действительно за Христа, за веру, и становились святыми мучениками, а другие только лишь в лучшем случае омывали кровью свое заблуждение и свое душегубство. Ибо они не просто были лишь духовенством, а кто-то они втягивали каких-то людей, удерживали их там. Поэтому им эта кровь не вменяется, ибо Святая Церковь учит, что грех раскола не смывается даже мученической кровью. Тем более грех такого тяжкого отступничества и церковь разрушится, какое утворила организация, именуемая Московской Патриархией. Никакой крови не смоется, никакими мучениями не смоется этот грех. Поэтому один Господь будет судить каждого из них, зная меру его согрешения. Поэтому, может быть, пропуская таким мучением, он либо позволит им все-таки просто быть помилованными в своем царстве, либо хотя бы уменьшить степень вечных мучений. Таково значение страданий людей, находящихся в богоборческой уже церкви. Совсем другое значение мы знаем страдания новомучеников, священников российских. Ибо они расходились в главном, в отношении к истине, в отношении учения о церкви. Церковь непогрешима, церковь столп утверждения истины. Только церковь может быть оплотом непогрешимости. Никакой отдельно взятый человек сам по себе не может быть непогрешимым. Так же, как и собрание каких-то людей не может быть непогрешимым. Только вся полнота церкви может быть непогрешимым. И если это так, то никто не может, значит, принятое церковью и провозглашаемое церковью учение по своей воле изменять, переделывать, обрезать и вырезать. Это есть преступление. тяжкое преступление, которое сделали вот возобновители и продолжатели лжеструктуры Московской патриархии. Поэтому, вспоминая День памяти намучеников и священников российских, мы вынуждены тут же вспоминать и о том беззаконии и безобразии, которое творится в церковной жизни на этой земле. Вынуждены говорить нелестные слова, а истинные, обличительные слова в адрес существующей официальной церкви Московской патриархии, которая никакого отношения к истинной церкви Христовой не имела и не имеет. И время, данное на покаяние и обращение святым намучениками российскими, они используют только на дальнейшее отступление и вот такое укрепление в своем погибельном состоянии. Поэтому в конце жизни все намученики российские, дожившие до предела, объявили анафему на Московскую патриархию. Это плод, духоносный плод святых священномучеников российских. Пришло время, и они не только обличали, писали, взывали, призывали к покаянию, исправлению, а уже увидев невозможность обращения иерархии Московской патриархии, предали их анафеме еще при жизни Сергия Строгородского. И уже после анафемы была, собственно, и создана уже структурно и организационно сама лжецерковь Московской патриархии, которая попадала полностью под анафему. Поэтому все люди, входившие туда, входящие сейчас туда, должны знать, что они находятся под анафемой святых новомучеников и священников российских. Поэтому, если они почитают их, молятся им, то они должны изучить их отношения, их свидетельства и их анафему, чтобы не было такого печального и пагубного недоразумения, что одной рукой они молятся им, другой рукой попадают под их анафему, под их проклятие и противоречат их духовному содержанию, их указаниям, их свидетельствам, их призывам, их учениям в отношении величайшей беды земли российской. Это организация лжецеркви. Ибо мы знаем, что для любой власти важнейшим основанием является идеология. И сейчас, потеряв как бы значение коммунистической идеологии, на которой держались, но параллельно для скреп этой власти, для людей внутренне не принимавших эту идеологию, а только вынужденно подчинявшихся, и было терпимо идеология Московской патриархии. Это как запасное дно для тех людей, которые, если они преодолевали первые ограждения, то есть явно выступали против идеологии коммунизма, то тут же попадались на идеологии модернистской лжецеркви Московской патриархии, которая в обличии как бы православия и покупала этих людей к себе, как бы привлекая. Поэтому, когда внешняя оболочка коммунистического режима была сброшена, и все эти властители перекрасились в демократов и прочих там, как их сейчас именуют, то тут же Московская патриархия свою идеологию предложила уже взамен отпавшей коммунистической. И поэтому мы видим правителей современных в храмах со свечами, то есть неверующие люди, не имеющие ни совести, не знающие вообще учения церкви и не хотящие его знать, но вынуждены заигрывать с Московской патриархией для того, чтобы показать себя, что они тоже причастны идеологии. Поэтому сейчас зло еще более страшное, ибо все-таки в условиях какого-то гонения, хоть внешнего, еще как-то что-то люди могли черпать из православия, то, что ущербно, но доносилось через, вопреки духовенству Московской патриархии. А теперь, когда им дали полную власть, полную широту, и причем именно господство, потому что истинные церкви которые не идут на соглашательство с Московской Верхией, не терпятся на земле российской и находятся в гонении, и соправославные. Особенно, если они обличают. Потому что власть современная избрала своей опорой Московскую Патриархию. И поэтому опять идет такое блудное сожительство, что эта лживая структура и поддерживает лживую власть. И поэтому беды в земле русской не прекратятся. Пока мест русский народ или остаток этого народа не осознает это зло и не извергнет своей среды, и прежде всего идеологическое зло, основу всякого внешнего зла, не уничтожит лживую церковь Московской Верхии, не ликвидирует ее, не разгонит ее и не вернется к церкви святых намучеников, светиков российских, представляемой сейчас катакомбной церкви. Это никакого благого изменения быть не может. Но поскольку люди немощны, неспособны, и никому из ныне живущих на земле не поверят на слово, сколько им ни говори, сколько им ни покажут документы, сколько ни показывают фотографии, посмотрите, ведь фотографии этих святых намучеников российских, сделанные спецорганами коммунистической этой богоборской власти, они же о себе свидетельствуют, посмотрите, эти братья страдали, вот их лица, изможденные, но светлые глаза, лики, страдающих за что? За непринятие именно Московской Патриархии, ее идеологии, они смотрят вам в глаза и свидетельствуют. Братья, думайте, что вы делаете? Мы страдали за эту землю, мы страдали за российскую церковь, не для того, чтобы ее попирали враги, изменники, христопродавцы и душегубцы. Почему вы поддерживаете их, а не нас? Почему вы на их стороне, а не на нашей? Ведь мы же с Богом, мы же у Бога, мы же его святые. Одумайтесь, покайтесь, пока не поздно, чтобы не погибнуть. Поэтому Господь милосердный оставляет шанс на всей российской земле, один только лишь. Воскреснет преподобный Серафим Саровский, и с ним еще великие известные земли российские святые, и они только могут восстановить попранное. Ибо никакому голосу земли, рожденному в это время, люди уже не верят. То есть отдельные люди, да, могут пойти, а вот чтобы такое было массово. И, конечно же, должна быть помощь от лютых скорбей, которые уже приближаются. То есть скорби постоянно есть, но как бы особые скорби, особой силы, мощи, которые сметут с лица земли две трети населяющих российское государство. И вот из одной трети, в основном молодого возраста, обратятся при виде великих, невиданных и неслыханных чудес. Ибо такие чудеса явит Господь для возрождения этой страны. Такие чудеса, ибо сам он сказал, я сделал чудеса, а вы, то есть жившие после меня, сделайте больше их. И вот пришло время, когда нужно большими чудесами засвидетельствовать истинность даже уже воскрешенных святых людей и помощников, которые будут набирать из ныне живущих, чтобы восстановить церковь истинную земли российской. А будет восстановлена церковь, будет восстановлено и все остальное. И царь-батюшка дарован, и все прочее для того, чтобы встретить антихриста зверя и не принять, ибо русская земля в новое, воскрешенное, новое царство российское, которое будет полностью вписываться в церковь, а церковь в царство, это будет настоящая гармония, симфония. Они не примут антихриста. Они будут уничтожены его войсками, но не примут. Поэтому, прославляя святых новомучеников, святых российских, еще раз и молитвенно обращаемся к ним, и обращаемся к их трудам, писаниям, к их свидетельствам, вспоминая их кровь и страдания, и разрешаем для себя раз навсегда важнейший вопрос жизни и смерти, вопрос вечности, вопрос российской церковности. Мы выбираем новомучеников и исповедников российских. Мы выбираем их гонимую, преследуемую, непризнаваемую церковь. С ними правда Божия, с ними Бог. И если мы с ними, то и Бог с нами. И да будет сие с их молитвами и с нами грешными. Аминь.